Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы находимся с вами посередине 11 главы. Мы разбираем с вами качество чистоты. Чистоты помысла, чистоты сердца. Тема, которой мы полностью посвятили полное следу предыдущее занятие, это было... Тема чистоты в области очень непростой, как правило, мы этой темы редко касаемся, но согласно тому, насколько редко касаемся, настолько она нас и интересует. Это тема интимных отношений. Творец дал человеку в этой области колоссальную силу, колоссальное желание и стремление. Какая-то необыкновенная сила толкает нас к противоположному полу, заставляет думать об этом. Мечтать, фантазировать. Есть необыкновенная сладость и удовольствие в этом. Именно потому, что Творец так много дал нам, именно поэтому Он так и много нам в этой области поставил оград. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, я только в одном слове повторю, что прообраз отношений между мужем и женой – это прообраз сотворения мира. Это прообраз отношений между Творцом и народом Израиля. Это прообраз того, что должно произойти в конце дней. Это что-то очень великое-великое. Тора начинается с этого. Все мицвот, которые мы так хорошо знаем, 613 мицвот, они там потом. Но все начинается с чего? С прорву. С повеления «плодитесь и размножайтесь». Основное, из-за чего произошло все в мире – то есть тот самый первородный грех, он тоже был именно в этой области. Мы видим, что наше представление об этой области, это представление ну, таком на самом простом, можно сказать, детском уровне, когда мы видим только самую низкую часть этих отношений, то есть самую материальную, физическую часть. И нам порой кажется, что эта вещь, она довольно-таки действительно низкая. Бегемит, как у нас ее называют, животные. Это животные страсти. И действительно, есть в этом животные страсти. Но только корень их, он очень-очень высокий. Именно в этой области Тора говорит, что человек может стать, как его тут у нас, я знаю, тут эквивалент слова «кадош», «святым». Там он может возвыситься, там он может подняться на необыкновенную высоту. За всеми отношениями лежит сила колоссальная. Сила, в принципе, основная, которая есть в этом мире. Она называется жизнь. В принципе, это та сила, которая дает человеку жизнь. Более того, она стоит за жизненной силой этого человека. А если это так высоко, то мы должны понять, насколько мы должны поставить ограду вокруг этого необыкновенного и великого добра, который Творец дал нам. Но мы говорили об этом уже в прошлый раз. Разобрали это величие, возможности этих отношений между мужем и женой. Давайте сейчас посмотрим более конкретно на те ограничения, которые Тора наложила на нас, чтобы, не дай Бог, вот то самое великое, что было дано нам, что мы сами своими руками не испортили. Давайте обратимся к тексту и начнем с того приблизительного места, где мы остановились, может даже чуть-чуть раньше, и попробуем понять, что тут сказано. «И потому в отношении запретных связей наши мудрецы возбранили все, что является разновидностью разврата или близко к нему». Мы с вами говорили в прошлый раз, забыл сказать, что, о чем наша основная тема, о том, что насколько эти отношения, они, как мы сказали, велики, настолько мы их должны оградить. И конкретно в чем это выражается? Это выражается, что у нас любая связь в этой области, кроме своей жены, она запрещена. И слово, которое у нас тут на русском языке употребляется, то есть то самое, которое оно запрещено, называется разврат. Запрещен разврат. Слово «разврат», это каждый понимает согласно своей развращенности. И что за этим стоит, мы сейчас конкретно попробуем понять. Что имеется в виду? И видите, как нам мудрецы запретили все разновидности разврата. Или того, что близко к нему, как это мы учили из Назира, из еврейского монаха, когда ему запретили вино, А заодно уже вся ограда была возведена даже до виноградной лозы и даже до жома виноградного. Так и тут есть ограда всему этому. Где эта ограда, она проходит? Она проходит и на физическом действии, и на зрении, и на словах, и на слухе, и даже в мыслях. И вот сейчас это наша тема, мы попробуем это разобрать. О физическом действии, то есть о прикосновении, объятии и тому подобном, говорилось выше, и нет необходимости возвращаться к этому. Ну, напомним, о чем речь идет. Речь идет по-простому, что мы просто должны знать. Запрещено, Аллаха, запрещено касаться любой женщины, то ли целовать, то ли обнимать, и то ли просто касаться, прикасаться к ней, как-то даже прикосновение рук, то есть пожатие рук, кроме своей жены, в те времена, когда она разрешена, кроме своей мамы, да, и кроме мнения бабушки. Тоже можно ее касаться. И то же самое относится и... Это не только запрет для мужчин, то же самый запрет и для женщин. Они тоже не должны касаться мужчин. Дальше мы сейчас сходим в темы очень-очень непростые. Я сразу скажу, мы будем говорить мало, а за ним стоит огромнейшие темы. И мы только коснемся верхушки айсберга. И, может быть, чуть-чуть только дадим намек, что там под этим всем находится. И... Дальше мы переходим, галлюцинатор переходит к зрению. Зрение. Зрение, оказывается, занимает самое центральное место у нас. Ну, так сначала посмотрим текст. «О грехе посредством зрения сказали нам мудрецы, рука об руку не избежит зла». Что имеется в виду? Это сказал царь Соломон в притчах своих. «Всякий, передающий деньги из рук в руки той, кто запрещена ему, для того, чтобы посмотреть на нее, не избежит наказания в геенноме». Вот пример, как всегда, наши мудрецы ищут пример такой крайний, там, где граница проходит. Казалось бы, что тут простого? Он мог бы передать эти деньги через третье лицо, но он хотел передать эти деньги, и передавая, у него есть возможность на нее посмотреть. А даже подобная вещь не избежит наказания в геенноме. Еще сказали, за что потребовалось евреям того поколения искупления? За то, что блудили глаза их вслед за развратом. И еще сказано там, сказал Рав Шешет, из-за чего Писание перечислило внешние украшения вместе с украшениями нательными, то есть в таких более скрытых интимных местах, чтобы сказать себе, что рассматривающий мизинец женщины, как будто глядит на место срама ее. Смысл этого, что нам нельзя смотреть даже на, казалось бы, второстепенные части женского тела. И еще сказали, остерегайся всего дурного, учись, чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна, и на замужнюю, даже если она безобразна. Давайте попробуем понять и разобраться, что имеется в виду, и насколько это грех, он большой, и о чем речь идет вообще. Каждый человек знает, что глаза для него это, в принципе, ворота в этот мир. То, что человек не видит, он практически не считает, что он познал. Один взгляд человека может сразу охватить массу деталей. Иногда мы заходим в какое-то помещение, там много людей, даже в синагогу, предположим, да, и один взгляд, и уже видим, кто тут есть, кто нету. Лучше, как сказано у нас, один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Глаза человека, вне всяком сомнении, это вход в этот мир. Без него мы просто ничего не можем понять и осознать до конца. Эти глаза, это орган, который у нас мудрецы называют духовным органом. Духовный орган. Казалось бы, орган физический, он всего лишь одно из пяти чувств, которые есть. Но в глазах есть что-то необыкновенное. Мы знаем о том, что глаза – это вообще лицо человека. Без глаз тяжело понять, про кого речь идет. В глазах очень многое находится. Мы многом находим то, что в душе человека. Да? По ним, к ним. Лицо человека – это его внутреннее содержание, а лицо человека, в первую очередь, это его глаза. Там мы многое всего можем увидеть и заметить. Поэтому мудрецы предупреждают нас много-много раз, чтобы мы берегли эти глаза, берегли их настолько, насколько могли. Потому что эти глаза не так поддаются легко контролю. Известно о том, что Авраам Авину добился того, что он добился, благодаря колоссальной работе над собой. В его желании было поставить под контроль все органы своего тела. Мы знаем, что есть рамах аварим, то есть у нас 248 частей тела. И Аврааму удалось поставить под контроль 243. Угу. Осталось еще 5, которые были ему неподвластны. Но когда он достиг этого, тогда Творец дал ему эти 5 оставшиеся как подарок. С тех пор и дальше и Авраам имеет контроль над ними, имел контроль над ними и передал все это нам. 5 органов, о которых речь идет, это глаза, уши и еще одно место под названием Исод. Да, то самое мужское место, которое оно не поддается контролю. Мы видим, насколько это тяжело и непросто. Глаза – это посредник всего. Как сказано у нас, глаза видят, а сердце хочет. Когда мы говорим о Ецер а-Ра, то в первую очередь имеется в виду, что все начинается с того момента, когда человек это увидит. Как только увидит, тут же сразу захотелось. В глазах есть какая-то колоссальная сила, там что-то очень много спрятано за этим. Поэтому нам запрещено эти глаза марать. Это зеркало души. У нас есть, скажем, какое-то окно. Из окна мы видим весь мир. И мы подошли, взяли чуть-чуть грязи и как начали марать его. А потом мы говорим, обождите, но я же не вижу ничего, вы мне замарали. Я говорю, я вам сейчас помою, секундочку. Берем тряпку, снова его в это самое в грязь. Говорит, ну давайте еще посмотрим чуть-чуть. И снова замарали. Нам нельзя марать эту душу. Глаза, оно вход ко всей святости, которая есть. И мудрецы крайне очень следили за тем, чтобы глаза не были чисты и не запятнаны. Есть понятие, которое называется лазуный найм. Лазуный найм. Однажды говорил с одним молодым парнем, и он в первый раз услышал эту идею о том, что нельзя смотреть на девушек. Нельзя смотреть на девушек. А что он мне сказал? Он говорит, это не по мне, это не... У меня вообще единственная радость в жизни, когда я вижу девушку. Я вообще вот выйду на улицу, да, и посмотрю вправо, посмотрю влево. Нет девушек. Как-то скучно и неприятно, да. Как одна хотя бы появилась, уже как-то, знаете, как-то уже спокойнее и как-то хорошо, так сказал. Откуда все это идет? Иногда парень действительно смотрит на девушку, и ему приятно, называется «зан этейнав». Есть понятие, кто знает лашон ха-кодеш, наш язык Торы, то легче будет понять. Мы часто встречаем это понятие «зан». «Зан» – это «лазун» – это «питаться». Он питает свои глаза, он кормится, он ест. Да, у нас есть благословение после еды, мы начинаем. Азан – это улям куло, да, который дает пропитание всему миру, благодарим тебя, Творец. Да. А есть, возможно, человек, что он получает эту еду. Да, как он поедет? Через глаза. Точно так же, как у нас есть потребность телесная получить пищу, нам это не хватает. Там что-то внутри сильно толкает молодого парня получить через глаза удовольствие от женской красоты. Называется зан. Отсюда и слово знут. Удивительно о том, что слово знут, разврат, да, он идет от слова еда, от слова кормление. Знут, который, когда парень смотрит на это в нем порождает так называемое рух знуним. Порождает некое движение, некий ветер чего-то нескромного. И вот этот ветер, который он не может успокоиться, он продолжает владеть человеком, молодым парнем, и после того, когда он посмотрел на девушку. И что конкретно за этим стоит, мы с вами чуть дальше разберем. Там, где дойдем до точки, касающейся мыслей молодого человека. Исур, запрет, смотреть на девушек, да, и наслаждаться женской красотой, он из-за понятия под названием «гиргур». «Гиргур» мы переводим, как правило, как размышление, фантазия. И это может быть и то, и другое. Так как есть запрет «гиргур», или по-простому, как многие выражаются, «что вы думаете о женщинах», да, то есть «что вы думаете», да, то есть это глубокие мысли были, а «что вы думаете об этом». То есть у нас есть вообще запрет, нельзя думать об этом. Тогда и многие проблемы исчезнут. Да, все проблемы, что мы думаем об этом, не надо думать. Есть запрет думать об этом. Да. И так как, когда человек смотрит и видит, и глаза пробуждают сердце, то это пробуждает и так называемый гиргур. Это причина основная запрета. Поэтому запрещено молодому парню И не только молодому, а столько времени, сколько человек живет в этом мире. Это запрет из Торы, сказано: «Аль татуру ахарели вавхем ахарейны хем». Нельзя идти за сердцем человека, за глазами его. Известно, как Рав Люпян, когда он доходил до этого места, «Аль татуру ахарели вавхем», когда он говорил «Криат Шма», то все его тело даже сотрясалось от этого. Ему было тогда 80 лет. Кто писал об этом, он был относительно молодым человеком и говорит: «На что, 80 лет точно так же нужно, точно так же следить за глазами, оказывается, это нужно». Это нужно с момента, когда у нас рождается мальчик, с этого момента, и до момента, пока этот мальчик не вырастет, не превратится в мужчину, пока он не женится, ясела иш, и пока не состареет, и пока не уйдет из этого мира. Столько времени, сколько живет человек, столько он должен следить своими глазами. За ними колоссальная, колоссальная сила. Какая сила жизни? Вначале сказали, что за всем этим стоит основной корень, это жизненная сила, поэтому кто хочет эту жизненную силу сохранить в себе, он должен хранить свои глаза. И когда он будет хранить, он получает и удостоится колоссального вознаграждения. Как много написано наших мудрецов, сколько наказаний есть за то, что человек не хранит свои глаза, и сколько вознаграждения для тех, которые да, хранят. Есть в книге Зоар описание, что есть такой ответственный в духовных мирах, его называют петут, малах, от слова петуй, соблазн. И его основная функция в этом мире – это соблазнять людей, чтобы они смотрели на запрещенное. Другими словами, человек в этом мире, мы знаем, как мы учили это уже неоднократно, этот мир – это мир испытаний. Человек в этом мире, он приходит для испытания. Есть какая-то сила изнутри, толкает нас, толкает все время. Откуда она берется? Это с двух сторон. Две составляющие есть. Одна, которая Творец нам посылает в виде вот этого малаха, этого посланника Петута. А другая – та, которую мы сами добавили своей неосторожностью. То, которую мы сами накопили. И это та самая тума, нечистота, которую мы породили, она тоже требуется. Вот она и есть та самая субстанция, которая такое удовольствие получает от того, чтобы смотреть на женскую красоту. Да? Откуда это должно быть? Кто-то там у нас наслаждается этим. Но есть вот этот посланник сверху, петут, который испытывает человека, заставляет: посмотри, теперь внимательно посмотри, сейчас хорошо, смотри, а то что-то пропустишь. О нем рассказывают, о том, что он действительно все время, мефатейт Адам, он все время соблазняет этого человека, но основная функция, он ждет, когда закончится жизнь человека, и тогда наступает его основная функция. Сказано там в книге Зоар о том, что он оживляет человека для того, чтобы выбить ему глаза. Он оживляет это для того, чтобы выбить ему глаза. И после того, как он выбирает эти ему глаза, самым насильным образом он их разбивает. Дальше уже мы по подробности не будем говорить, каким образом это происходит. Кто это хочет, может найти в книге Зоар «Парашат Пекудей». И там подробно описывается о том, что происходит с человеком, который не следил за своими глазами. То есть, тот, кто не следил за своими глазами, он получает колоссальное наказание. А с другой стороны, тот, который да, следил за этими глазами, он получает колоссальное вознаграждение. Во-первых, ему дается необыкновенная сверхъестественная сила видеть то, что никто из нас не видит. Известна не одна история о том, насколько человек, он хранит свои глаза, только он получает возможность этого видения. Видения вещей, как совершенно невероятных. Вы наверняка слышали про Баба Сали. Так, Баба Сали был известен как из тех редких праведников, которые полностью хранили свои глаза. И у него были вещи, которые с ним происходили, истории, которые с ним происходили, совершенно необыкновенные, которые мы даже не понимаем, как это может было произойти. Я вам расскажу историю не про него, а про его сына. Баба Барух рассказывает эту историю очень коротко о том, что у одного из больших чинов Масада тут в Израиле украли сына. Дело было лет 30 назад, 35 лет назад. И сын пропал. Можете представить, он сам приближенный ко всем этим разведкам, все прочим местам, искали везде, где только мы могли, ничего не нашли. Даже приблизительно могли понять, где и куда сын исчез. И тогда ему сказали, он человек совершенно нерелигиозный, ему сказали: смотри, когда все закончилось, а он как отец необыкновенно желал вернуть своего сына, то ему сказали, знаешь, есть один человек, который он видит то, что другие не видят. Приезжай туда, в то место, как там Раба-Баба-Бару. Приехал он к нему, рассказал ему. И он увидел человека, который он ходил, у него было все время глаза закрыты. Он никогда их не открывал, он никогда не смотрел практически на то, что происходит вне его. И когда он ему все это рассказал, он попросил, он говорит, дай мне карту Англии. Он говорит, что Англии? Съездил, привез. Он говорит, твой сын находится в Лондоне, в таком-то районе, в таком-то, на такой-то улице, в таком-то доме, на третьем этаже, вот в этой комнате. В течение нескольких часов там уже были представители Моссада, которые действительно нашли там своего этого сына. Мы видим, что это не только умение тут, в этом мире, но основное вознаграждение, оно в том в мире грядущем, как у человека, который следил за своими глазами, не запятнал их. Это возможность вообще восприятия лика Творца. Об этом речь идет, и это только намек за тем, что стоит за всем этим. Теперь попробуем, может быть, только понять, а где граница этого? Вообще, многие, особенно ребята, спрашивают, так, смотрите, а что значит не смотреть на девушек? Я что, должен теперь... куда мне смотреть? Ну, во-первых, есть много мест, куда смотреть, кроме девушек. Есть много других мест, какие-то, я не знаю, на пол. Хотя сейчас тоже опасно смотреть на пол, потому что я не знаю, что там есть. О чем речь идет? Запрет, который, о котором мы говорим, это запрет, который надо разделить на две части. Надо понять, что да, а что нет. Когда, например, идет молодой парень, и он увидел девушку. И не молодой, просто идет мужчина. Есть в этом какая-то проблема? Нет проблем. Увидел, увидел. То есть, что это значит? Слушай, сейчас внимательно, чтобы понять. Когда мы посмотрели, увидели, например, девушку первый раз, в этом проблемы никакой нету. Нас никто не обязывает смотреть на, только на... Это уже Мидата Хасидут. Мы сейчас дальше будем разбирать. Это уже уровень гораздо более высокий, когда вообще нельзя смотреть. Даже первый раз не надо видеть. Но нас всех, мы простые люди, нам это не обязывают. Видели девушку? Видели девушку? Где проблема? А проблема о том, что когда молодой парень увидел девушку... Он начал смотреть на нее. Он продолжил на нее смотреть. То есть, другими словами, тогда, когда мы говорим о наказании за то, что мы видим, это не с первого взгляда, а с какого? Со второго. Когда появился второй взгляд. А уж не говорю про третий, четвертый и так далее. Поэтому есть разница у нас между двумя понятиями. Есть понятие рыя, есть понятие истоклюц. Да. Переводится одинаково, может видеть и всматриваться, по-видимому. Это две разные вещи. Рыя мутерит. Она, человек видит, он видит как что-то общее, как что-то есть в этом мире. При этом проблем никаких нет. Да, да. Опять же таки, только на более высоком уровне есть более высокие требования к этому. Это называется рыя. Но есть понятие, называется истоклюц, когда мы всматриваемся. Всматривание – это то, что запрещено. Всматривание порождает то, что мы называем гиргур. Сейчас мы дойдем до него. Это тот самый основной запрет, который есть. Теперь, он относится ко всему. Да, надо тут же, по-видимому, задеть темы самые больные, которые есть. Но проблема не только в живой девушке. Проблема, она более широкая. Потому что и так у нас устроена голова мужская, что порой нам даже не нужно живой девушки. Какая-то картинка. А я уже не говорю про фильм, имеет абсолютно точно тот же эффект, а иногда еще гораздо хуже, чем видение женской красоты, не своей жены. Другими словами, все, что, как правило, составляет основное удовольствие нашей жизни, оно это запрет истории. Нельзя видеть ничего нескромного ни в каком виде, ни в виде рисунка, не в виде даже силуэта, не в виде намека, не говоря уже о том, что есть в интернете, да, и то, что есть в всяких разных фильмах и типа этого. Это полный запрет истории. Причем это касающийся запретов, о котором говорится, и я надеюсь, все знают о том, что запрет этот, он один из трех самых сильных, которые есть в иудаизме. Да, называется «Ярек вебали авор». То есть мы должны умереть, и не дать этому произойти. Если нас, например, заставляет насильно, да, смотри, на посмотри, говорит, не буду смотреть, говорит, я тебя сейчас убью. Я говорю, то убивай. До такой степени. То есть один из трех запретов. А ценность жизни, она выше, кроме трех. Да, и тут тоже все не так просто, при каких условиях и так далее, но просто как общая идея, надо знать, о том, что насколько Тора именно в этой области поставила ограничения. Насколько этот запрет, он необыкновенно важен. Опять же таки, согласно колоссального желания нашего и стремления к этому, и все удовольствие вокруг этого, настолько и тормоза в этой области должны быть поставлены. Поэтому не там, где есть рая, просто смотреть. Да, человек просто посмотрел туда-сюда. А тогда, когда он всматривается, да, вот в этом месте, и мы должны построить себе эту самую защиту и не допустить ее. Это то, что касается наших глаз. Да, у нас просто времени очень мало, поэтому мы ограничимся только этим, что нас поставили в этот мир. Есть внешние силы. Да, есть, в этих внешних сил есть очень ясная картина у нас в Торе, которые испытывают нас, которые заставляют парня смотреть на девушку и девушку смотреть на парня. И, кстати, насчет девушек, да, если уже говорим о девушках. Нет прямого запрета девушкам смотреть на парней. Но если девушка смотрит на парня с тем самым желанием насладиться этим взглядом, то и подобное тоже запрещено. Но основной запрет – это он у парня по отношению к девушке. Да. Опять же, когда мы говорим об этом, то мы говорим снова и снова, повторим, мы об этом в прошлый раз много говорили, а что за этим стоит? За этим стоит та самая колоссальная сила, которая есть в наших глазах, которая есть в этой энергии, которая она брызжет из нас. Всю эту энергию мы должны сохранить для жизни. А жизнь – это только с кем? Со своей женой. Поэтому, естественно, что на красоту своей жены можно смотреть, и можно ей наслаждаться. И многое другое, о чем, так сказать, уже мы тут явно говорить не будем. Это то, что касается, запрета глаз. Мы должны оберегать эти глаза. Оберегать. Как тут сказано, чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна, она замужняя, даже если она безобразна. То есть неважно. И тут еще есть массу деталей, в которые мы просто даже не входим, а уж явно запугать, я думаю, что все и так достаточно запуганы. Вот. Поэтому лучше в детали более подробные, а их очень много, не входить. Это то, что касается глаз. Теперь дальше есть вещи, которые связаны с другими органами чувств. Надеюсь, что понятно, ясно, что органы чувств, они в основном в физическом мире, например, касание, мы уже говорили об этом, осязание, да, это вещи понятные и очевидные, которые запрещены. Но есть, и, например, тут не сказано, но я просто добавлю, даже запах, это вещь тоже очень высокая. У нас музыка и запах – это то, что непосредственно влияет на нашу душу, да, не через мозг. Поэтому и это может необыкновенно влиять. И по этой причине мудрецы запрещают определенные виды духов, которые пробуждают в любом случае мужчину к гиргурим, к чему-то такому недостойному. И есть ли запрет употребления духов? Нет запрета употребления, если это, естественно, жена для мужа, да, то в этом никакой проблемы нету. И эта тема тоже очень-очень большая. Жалко, у нас просто очень мало времени, и мы не будем ее разбирать. Дальше сказано. Кажется, разговоры тоже, а просто поговорить тоже не так все просто. Да. Поговорить сейчас, это то, что вы спросили. Сказано в Пирке, вот, всякие умножающие разговоры с женщиной причиняют себе зло. Это про жену говорили, а тем более не со своей женой. И человек устроен таким образом, что все порождает в нем ассоциации. Поэтому, если что-либо приведет человека ассоциативным образом к этому гиргуру, то Тора в этом месте поставила уже запрет. Например, это то, что касается слуха. Что со слухом? Ну, кроме того, что ясно и понятно, что запрещено, есть там еще один запрет, который не всем так очевиден. Это касается голоса поющей женщины. И сказали наши мудрецы об этом так в трактате Брахот. Голос поющей женщины подобен скрываемому месту тела. Не скромно. Что это означает? Я знаю, что это тяжело все это воспринять за один раз. Знаете, за один раз забрать всю жизнь. Да, понимаешь, все забрать. Все забрать. То есть, если это там думали хоть чуть-чуть, хоть что-то останется, если только досидите до конца занятия, поймете, что практически ничего не остается. Но зато как много останется для своей жены? Там ее можно слушать, она вам споет. Прекрасно, все очень хорошо. Вся проблема, что не надо слушать голос другой женщины. Нехорошо это, нехорошо. Это разрушает человека, разрушает мужскую душу. Снова почему? Потому что порождает и самый Иргурим. Женский, кроме жены, кроме своей мамы и бабушки, которая поет, имеется в виду, то есть распевание, песни и так далее, у нас не принято слушать. Тоже ограничимся этим. И тут есть много деталей, я не хожу в них. Теперь вы спросили насчет разговора, я тут пропустил это. У нас не принято разговаривать с чужими женами, или просто даже просто с девушкой, кроме как по нужде, и кроме как официально, то есть здрасте, здрасте, до свидания, так сказать, общий какой-то разговор и не более того. Да, то есть не принято у нас вдруг остановиться и с чужой женщиной вести разговор такой подробный, внимательно что-то обсудить и рассудить и так далее. Это все мы оставляем только в семье, с женой, с бабушкой, с теми, как кому дозволено. А не, как часто бывает, о том, что приятно поговорить с другой женой. Наоборот, а почему так приятно? Именно потому, что запрещено, поэтому так приятно.
Если по радио поет женщина.
Она запрет то же самое, да. И смотрите, да, я знаю, что мы сейчас начинаем касаться чего-то только того, что такого повыше. Но только помните, где мы на какой ступеньке находимся. Осторожность мы прошли уже. Там об этом не говорим. Расторопность мы прошли, там об этом не говорили. Мы дошли с вами до чистоты. Когда мы говорим о чистоте, хотим быть чистыми. Другого. И еще о блуде уст и ушей. То есть о разговорах о нем или слушании подобные речения очень резко говорили наши мудрецы. Так, в Иерусалимском Талмуде. Чтобы не увидел он у тебя чего-то срамного. Эрват давар называется. Срамное – это сквернословие и пошлость. Сейчас мы дошли до темы. Я думал, что мы сейчас закончим все в одно занятие, но я вижу, что это очень... Есть тема, одна из самых сложных для нашего брата. И я знаю, многие тогда даже не почувствуют, почему это относится именно к этой области. Она называется по-русски, по-видимому, называется сквернословие. То есть, порой даже речь идет о той привычке, говорить одним этажом, двумя, тремя, ну как принято. Ну просто между ребятами, просто так. Да, просто, ну как, чтобы почувствовать себя такой больше мужчиной, я знаю, это там, если не скажет как-то, как положено, то просто считаться не будут или не будут принимать за своего. Помню, как один большой раб сказал парню, приехал из России, по-видимому, был знаком с этим распространенным явлением, когда парень спросил, что он хочет как-то начать сделать первые шаги в еврейской жизни, и с чего надо начать, он сказал с удивительного, со с того, что, как правило, не ожидаешь. Говорит, прекрати ругаться. Теперь, что за этим стоит? Что за этим стоит? Это не гиргур. Это, во-первых, и гиргур тоже. То есть, вот те самые мысли, размышления, которые есть, тоже за этим стоят. Не всяком сомнении, человек, который говорит об этом, он уже порождает в себе тот самый рух знуним, тот самый дух нескромности, который может в нем потом привести еще к худшему. Но только тут вещи гораздо более глубокие. Речь человека – это вещь очень высокая. Мы пользуемся этим, совершенно не замечая. Человек говорит, мы с детства привыкли, нам подарили как полный подарок. А, Б. Да, получилось А, Б. И так далее. Мы умеем говорить. Но только надо знать о том, что за умением человека разговора находится один из самых великих чудес, которые прямо все время перед нами, мы их не видим. Всегда говорит, а где чудо? У нас вся проблема, что мы к чудесам привыкаем и называем это природой. А все в мире чудеса, например. Есть знаменитый вопрос, который спрашивали еще со времен древних греков и до сегодняшнего дня, и нет ответа на этот вопрос. Нет, в мудрости человека нет ответа на этот вопрос. Где происходит связь между физическим миром и духовным? Он известен в мире под названием психофизический парадокс. Каким образом соединяется в одно единое целое две вещи, которые абсолютно не соприкасаемы? Нельзя их вообще соединить, материальное и духовное. Это вообще никак не прилипает. Как это есть в человеке? Этот вопрос он занимал очень много мыслителей во всем мире, у многих народов этого мира. Перед нами, вот он, пожалуйста. Где мы видим человека? Это мы видим, как наша мысль, абсолютно духовная, она трансформируется в материальное. Где? В месте под названием дибур, в разговоре. Поэтому, когда мудрецы говорили о человеке и говорили о нем как существе, отличающемся от животного, то они выделяли в первую очередь умение разговора, руах мамеля, так они называют, руах мамеля, то есть умение говорить. Надо знать о том, что по внутренней части нашей Торы мир был создан посредством разговора, дибура. Да? Барух Шамар, был сотворен мир. Благословен то, который сказал, и произошел этот мир. Мир был сотворен буквами. Да? Теперь только единственное, что в нашем понимании буква — это алфавит, который мы учили в первом классе. Буква — это кирпичик Вселенной. Это те самые духовные субстанции, которые посредством их соединения одно с другим образуется весь этот мир. То есть что мы видим? Мы видим о том, что человеку было дано невероятно высокое умение, которое только сам Творец обладает. Только посредством этого был сотворен мир. Это было дано человеку. И этот человек получил как полный подарок. Для чего? Для того, чтобы он умел в этом мире пользоваться этим для нужных целей, для молитвы, для восхваления, для добрых дел, для учебы Торы, для построения самого себя. И что человек сделал? А может, этими же словами использовать совершенно для другой цели. Это как, знаете, как в мире есть возможность контроля над атомной энергией, и можно сделать прекрасную атомную станцию, электричество, много пользы для людей принести. А можно что? Тут же сделать из этого атомную бомбу. Для нас, с точки зрения еврейской, небульпе, это называется на нашем языке небульпе, сквернословие, это как бомба. Ну а что я такого сказал? Я всего два этажа. Нет, я не как те. Поэтому у нас называется лашона койдыш. Знаете, почему называется лашона койдыш? Язык святой наш называется. Потому что в нем нет ни одного нескромного слова. Так говорит Рамбам. Вы спросите, у нас на иврите тут, я слышал, это все заимствование то ли из русского языка, или из арабского, или испанского, или из английского. Это все заимствованные слова. Нет ничего, ни одного вторе слова, которое оно нескромно. Более того, даже наши мудрецы, вы в Талмуде не найдете, там все время говорится иносказательным языком. Например, когда хотят сказать о отношениях между мужем и женой, или мужчиной и женщиной, употребляются слова «еда», «поела» и так далее. Все время есть просто что-то иносказательное, чтобы только намекнуть на это. И никогда об этом не говорится. Почему? Потому что это очень тонкое место в душе человека. Оно находится очень-очень высоко. Говорит Рабейну Хаим Миволожин, да, в книге «Нефеш ха-Хаим», там он описывает в первом переке, в первой части, необыкновенные вещи. Он описывает, насколько деяние человека, оно ниже, чем его разговор. А разговор доходит до умения говорить, доходит до очень высоких миров. Другими словами, а разрушение от нарушения языка, оно гораздо выше, чем от деяния. И сейчас дойдем до мысли, оно еще гораздо более высокое. Поэтому до такой степени нужно остерегаться этого. И давайте только посмотрим, что тут сказано. И еще о блуде в уст и ушей, то есть разговорах о нем или слушании подобных речей, очень резко говорили наши мудрецы, чтобы не увидел он себя ничего сравного. Эрват-давар. Эрва-давар, эрва – это то самое нескромное место, куда нельзя смотреть. Эрва от слова ир-ур, да, от слова айн-реш. Да. Наоборот, это ра, это зло, а в эр – это ир-ур, то есть неустойчивое место, место слабое. Да. Вот это место, которое может привести к слабости, мы должны остерегаться, чтобы не касаться этого. Чтобы не увидел он у тебя чего-либо срамного. Срамно – это эрва-давар. И мы это слово находим очень часто в Торе. В данной ситуации, что имеется в виду срамное, это сквернословие и пошлость. Это часть нашей жизни может оказаться. У молодых ребят, это они вообще в этом все погружены. Как сумасшествие, они вообще без этого жить не могут. А из-за этого происходят невероятные беды. Сказали наши мудрецы так в трактате Шаббат. Из-за греха сквернословия приходят многие беды и новые несчастья. И юноши Израиля умирают. Именно из-за этого. И еще сказано там, всякому, кто оскверняет уста свои, ужесточает наказание в геноме. Я слышал сравнение, которое есть. За каждое слово, я извиняюсь, ошибка, за каждую букву сквернословия человеку ставят на его уста раскалившиеся угли. За каждую букву. Для того, чтобы почувствовать, насколько это страшное нарушение, и откуда мы это знаем, согласно тому, насколько страшно наказание. И еще там сказано, да, речь идет о пошлости. Все знают, для чего невеста входит под хупу. Однако всякому, кто осквернит уста свои и скажет об этом, даже если в награду за 70 лет его жизни ему был вынесен добрый приговор, то есть он уже заслужил очень многого, но при этом осквернил уста свои и сказал каким-то пошлым образом, для чего невеста входит под хупу, он обратится в обвинительный, то есть его обвинят. Он не вышел чист из этого. И еще сказано, даже несерьезный разговор между мужем и женой напомнит человеку в день суда. Даже самый простой, сихат хулин называют. Когда мы тут сказана эта фраза сихат хулин, не имеется в виду разговор просто с женой. Мы знаем о том, что с женой надо говорить. Женская потребность колоссальна говорить со своим мужем. Поэтому муж, да, должен говорить, особенно в первый год. Надо говорить и говорить, надо, чтобы жена должна быть довольна. Два мужа и жена должны стать единым целым, да, надо говорить. Даже во второй год, и в третий, и дальше надо говорить со своей женой. В наше время особенно. Да. Но о чем же тут так строго предупреждает нас? Это имеет в виду несерьезный разговор. Теперь, кстати, я должен оговориться. Говорить на тему отношений между мужем и женой, да, можно. Не всяком сомнении, даже напрямую. Да. Но нельзя говорить об этом в пошлой форме. И нельзя говорить о этой форме, где есть осквернение этих уст. То есть занимается сквернословием. Говорить нескромно на эту тему. И до такой степени, обратите внимание, Алюцата, мы знаем, что он очень скромно, он очень сжато обо всем говорит. Но когда доходит до этого, посмотрите, как он много об этом вдруг пишет. А все остальное он говорил очень коротко. А тут он расписал. И в отношении выслушивания этой скверны тоже сказано. Да? Также и тот, кто слышит и молчит... Как сказано в притчах, ров глубокий, уста чужие, и на кого прогнелся Господь, тот упадет туда. Он имел в виду о том, что нельзя также не только говорить, но и слушать сквернословие. Человек, который еврей, слушает сквернословие, он должен тут же уйти, покинуть это место. Или протестовать, говорить, что это не надо делать, нельзя это подобную вещь делать. Дальше он еще больше пишет на эту тему. Если кто-то станет нашептывать тебе, что все сказанное выше о сквернословии и пошлости имело целью лишь запугать человека и отдалить его от греха, и адресовано лишь тем, в ком кровь кипит, и потому разговоры могут привести к их вожделению. Ну а тем, кто говорит просто в шутку, да, это мы просто так говорим, это не имеет никакого отношения, им не надо опасаться. Ответь ему, что все эти доводы дурного побуждения человека, все это ецарара. Я помню, как однажды у нас был семинар, и семинар для религиозных пар. Да, и как-то мы, не знаю, дошли до темы сквернословия. И всего лишь навсего упомянул о том, что Тора запрещает сквернословить. На этом занятии было много тяжелого, что сказано. Много-много тяжелого. И все слушали, молчали, да, принимали. То есть скандалов не было. Но как только дошли до сквернословия, вы не представляете, там шум начался, гам. Как? Что? Почему? Один встал. У него была целая теория, почему сквернословие, оно полезно. Наоборот, нужно. И так это обогащает речь. Это вы не представляете, это просто тут на иврите не знаю, чего сказать. А вот на русском языке пошло-поехало. И привел какой-то пример, какие-то шпионы переговаривали с друг с другом, и никто не понимал, потому что они употребляли эти слова. И какие-то летчики, что только не было приведено в качестве аргументов, чтобы доказать о том, что не только можно, а и нужно говорить высокопарным русским языком. Третьего этажа. А он, по-видимому, уже четвертого, я не знаю. То есть, что мы говорим? Это только для тех, которые, знаете, сказали какое-то слово, какие-то такие, не знаю, супер, не знаю, возбуждающиеся. И они себя тут же этим словом, не знаю, пробудили каким-то мыслям нехорошим. Не, вовсе нет. А в шутку? Как мы? Просто так. Ну, просто, что называется, привычка речи. Тоже нельзя. Чтобы человек не подумал, что это не-не-не, все одно связано с другим. Откуда получается, откуда у человека вот это рознуни, откуда тот самый дух, дух развратов в душе парня? Он не появляется сам по себе. Слово тут, слово там. Глаз тут, ухо там. Тут понюхал. Вот вам и рознуни. Все это незаметно. Мы тут сейчас говорим, человек слушает, он думал, что мы с ума сошли, мир-то продвинулся. О чем вы тут говорите? Мы вообще в этом погрязли. По уши, по глаза. Вся душа, она вся в этом и в этом, и только в этом. А тут вы говорите о каких-то тонкостях. Но вообще это вся суть нашего содержания. Сейчас мы, возьмите, мы еще не дошли до основного. Это только, видите, уже все, мы уже кончаем наше занятие, уже не о чем нам говорить. Не дошли до корня всего. А корень всего, где находится в каком слове «гиргур». Мы сейчас дойдем до него. Не сейчас, я вижу, на следующем занятии. Но только что мы видим, насколько вот это сквернословие и пошлость в наших выражениях, насколько оно противно в глазах Творца, насколько непозволительно нам. Просто это не или туда, или сюда, или сквернословие, или евреи, одно из двух. Человек должен решить для себя. И мудрецы привели в доказательство слова пророка Ишаяу. Поэтому юношам своим не возрадуется Всевышний, и сирот, и вдов не пожалеют. Ведь все льстят и злословят, и все уста сквернословят. Самое страшное наказание, которое есть. Из-за чего? Мы видим, этот стих не упоминает ни идолопоклонства, ни разврат, ни кровопролитие. Самые страшные три нарушения, которые есть у еврея. А только лесть, злословие и пошлость. То есть, что за пошлость? Имеется в виду грехи уст. То есть, пошлое выражение, сквернословие. И из-за них предопределено было на небесах, что, что юношам своим не возрадуется Всевышним. И сирот, и вдов не пожалеют. Как часто у нас появляется этот вопрос? А почему мы страдаем? Почему этот умер? Почему этот погиб? Почему тут захватили? Почему там была война? И почему этот болеет? Сколько у нас претензий к Творцу есть? Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Но когда его предупреждают черным по белому, ведь тут все в мире есть понятие сахар ве оныш. Есть предупреждение не делай. Если человек делает, есть наказание за это. Из-за всего это ясно и очевидно говорит пророк. Не жалеют ни вдов, и не сирот. Из-за этого. И не из-за чего-то. Из-за сквернословия. Из-за пошлости. Это вообще не должно быть частью нашей души. Никак. Никак. Никаким образом. Ни с какой стороны. Ибо истина в словах мудрецов наших, сказавших сквернословие и пошлость в речи, это в полном смысле слова срам и разврат. Это есть рва-дава. Да? То есть, есть рва во всем. Понятие рва, это понятие гораздо фундаментальное, общее. Рва это слабое место, основное то маком турпа, да, это слабое место есть. Ну, есть в теле человека, в теле женском, да, известно, на что нельзя точно смотреть и запрещено, это называется рва-давар. А в разговоре тоже есть рва-давар. Вот эта рва запрещенная, которая есть, это есть сквернословие и пошлость. Поэтому срам и разврат запрещены так же, как сам разврат. И все, что к нему относится, в дополнение к запрету собственного развратного действия. И несмотря на то, что нет здесь наказания карет, как есть за само деяние, или смертного приговора по решению суда, вещи эти запрещены как таковые сами по себе, а не только как служащие причиной и приводящие человека к главному запрету. То есть это не из-за ограды, это по сути запрещено. И это подобно запретам, налагаемым Торой на Назира, да, на еврейского монаха, как мы упоминали выше, приведенном Мидраше. Остановимся тут. Просто время наше истекает, и мы не дошли, в принципе, до центра рассмотрения всего, основной причины, почему все это запрещено. Безрат Ашем, мы с вами поговорим об этом в следующий раз. И только у нас еще есть один вопрос остался. Большое спасибо за урок. Мы, я и моя жена, встали перед вопросом, как поступать, когда, встречаясь с нашими друзьями, они бросаются нас обнимать. Не хочется их обидеть, но еще больше не хочется грешить. Можно один практический совет? Этот вопрос непростой, у нас осталась одна минута, скажу только очень-очень коротко. Одна из самых больших проблем, которые у нас есть, это то, что мы прикидываемся. Мы прикидываемся религиозными людьми. То есть мы еще сами не решили, то ли мы религиозные, то ли мы не религиозные. То есть когда мы прикидываемся, то нас неизбежно прибьют. Друзья пришли, нас обнимут, нас поцелуют, нас мы никуда просто не денемся, потому что нам будет неудобно. Но если мы, нашу половинчатость, мы как-то сможем остановить себе. И однажды просто нашим друзьям сказать по-хорошему, просто как бы в нормальной дружеской беседе, о том, что у нас по Торе не принято обниматься, не принято целоваться, хотя это просто признак доброго отношения к другому человеку. За этим ничего вроде не стоит. Но у нас так принято. Да? Мы просим прощения. Если точно так же вы им объясните один раз, то им будет, может быть, в первый раз это немного тяжело, немного странно. И они даже, может, чуть-чуть посмеются над вами, но всего лишь навсего через один раз, через два вы увидите, что они не будут вас обнимать. И то же самое на работе. Можно с самого начала просто это сказать, объяснить. А в тех самых непредвиденных ситуациях, когда кто-то там бежит на вас с протянутой рукой, тоже всегда можно что-то придумать, то ли тут же вытащить эту визитную карточку, дать на протянутую руку, то ли еще что-либо, там телефон, что-то можно, всегда можно каким-то образом выкрутиться, но лучше всего не надо ничего выкручиваться. Надо просто сказать начально человеку, у нас так и так и так, я думаю, все нас поймут. Мы с вами коснулись этой темы, мы продолжим в следующий раз. Всего доброго, добрый вечер всем, привет из Иерусалима.